В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве Российской Федерации профессор Александр Цыганов. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть и слышать в нашей студии.
Спасибо, взаимно.
Я напомню, наш координат СМС-портал плюс 7-925-48-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот», номер прямого эфира 7-3-7-3-948, код города 495, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну, собственно, уже понятно, да, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о жилье, о строительстве, о кредитовании. Ну, это насущные такие проблемы, которые интересуют всех. Вот, собственно, в Сбере много будет информации от Сбера, ну, потому что они всю эту аналитику предлагают. В Сбере спрогнозировали падение выдачи льготной ипотеки на 20-25% в 2026 году. Я так понимаю, из-за того, что, собственно, вот эта вот субсидия, да, уменьшается от государства.
Я думаю, что Сбер пока немножко поторопился. Угу. Потому как мы не понимаем пока, как пойдут дела по разным льготным ипотекам. Ведь у нас есть семейная, которая популярна, и она вполне понятна и объяснима, почему такой популярностью пользуется. Но есть еще дальневосточная, есть арктическая, возможно, прибавка сельской ипотеки. Понятно, что в случае, если поднимутся ставки, а это там, периодически обсуждают по льготным программам, понятно, что сейчас... Не получится взять две ипотеки одновременно, супруги должны будут быть созаемщиками, брать один кредит. Да, это воздействует. Но, с другой стороны, я все-таки не убирал фактор, который значительный и который оказывает постоянное влияние нашим согражданам, нашим с вами соседям, коллегам, друзьям, родственникам. Квартиры нужны, потому что жилье, в котором мы живем, зачастую не того качества, не того объема, не такое большое, как хотелось бы, а в морально устаревших зданиях и так далее и тому подобное. То есть вот эта потребность, она никуда не уходит. И мы понимаем, что если условия кредитования ухудшаются, то у части людей, конечно, будет меньше возможности решить свою жилищную проблему. Но по поводу 25% я бы все-таки пока подумал. Это возможно, но не обязательно.
А какие вообще сейчас цифры, как обстоят дела с ипотекой, сколько вообще, какой процент населения может даже вообще взять сейчас ипотеку на покупку жилья?
Здесь надо посмотреть по-разному, потому что если быть строгим и говорить про рыночные ставки, то, к сожалению, немногие. Не из-за того, что мы уж такие бедные, но на самом деле ставки достаточно высокие.
Очень высокие ставки, конечно.
Очень высокие ставки. И давайте еще не забывать про стоимость недвижимости. Потому как можно себе представить дешевый кредит с дорогой недвижимостью, и у людей будет не хватать средств даже на такой кредит. Но если мы говорим более, посмотря на рынок с разных сторон, то окажется, что те, кто не может взять себе кредит на полную сумму, могут себе взять кредит на альтернативную сделку. И они сейчас развиваются. Речь идет о том, что человек покупает квартиру взамен той, которая у него есть, может быть, увеличивает, может быть, разъезжается, может быть, другой район переезжает или другой город. И вот здесь уже достаточно большое количество людей могут себе это позволить. Я воздержусь от точной оценки, сейчас поймете почему. Человеку вполне может быть недоступен кредит на приобретение квартиры в Москве, но абсолютно доступен кредит на приобретение в Ярославле или Костроме, или тем более... в таком красивом городе, как Нерехта, где недвижимость подешевле, существенно причем, и у такого человека доступность кредита присутствует. если он работает, если у него есть заработок, и есть понимание, что он хочет в этом городе жить дальше.
А если человек живет в Москве, ну, для этого ему надо переехать условно куда-то, да, и там, чтобы там была работа.
Это так. Плюс к этому есть еще одна жизненная стратегия, которая имеет место быть и у москвичей, и у жителей России как таковых. И надо признать, что они ее не придумали. Это стратегия, которая вообще присутствует и в Европе, и в других странах. Угу. У человека есть жилье в каком-то из регионов. И мало того, он его предполагает использовать на протяжении жизни и потом провести там годы на пенсии уже в более старшем возрасте. При этом еще и это жилье улучшается, это улучшает обстановку в этом регионе. А в больших городах, где работают, снимают жилье. Uh-huh. Такая практика есть и в Москве, и в Подмосковье, и в Питере, в городах-миллионниках. Она не всегда признается, не всегда радует самих арендаторов. Им хотелось бы купить, потому что это, опять же, приобретенная квартира, потом, может быть, и продана, может быть, сдана в аренду и так далее. Вот. Но такая стратегия тоже есть.
А, знаете, многие риэлторы, с которыми мы общались, говорят, что сейчас очень выгодно как раз снимать квартиру, а не покупать. Вы можете согласиться вот с этой формулой?
Я, собственно говоря, ее сейчас и привел в отношении того, что это жизненная стратегия. Согласиться на все 100% во всех случаях не готов. Сейчас тоже поясню, почему. Но как определенная стратегия, имеющая под собой основу, да, это так. Если мы сравним арендную плату и ипотечные платежи, то окажется, что арендная плата сейчас меньше. И человек, который предполагает поработать в каком-то городе, в Москве, в Норильске, в Мурманске, в Владивостоке, вполне может снять квартиру, поработать, понять, нравится ему или не нравится, потом либо приобрести квартиру при хороших обстоятельствах, либо переехать в другой регион. И это стратегия, которой придерживаются миллионы людей в России и за пределами России. Если мы посмотрим, молодежь заканчивает вуз, работает в одном регионе, потом в другом, в третьем. Это хорошо с точки зрения мобильности рабочей силы, с точки зрения собственного карьерного роста. В чем минусы? Прошу прощения. В чем минусы? Человек не чувствует себя защищенным на сегодня. И поэтому, не понимая, как защищаются его права, не очень нравится нашим согражданам снимать квартиры. Но то, что это на сегодня выгодно, и то, что это выгодно на протяжении целого ряда лет, это правда.
А есть какие-то данные, кто больше в Москве, и в Москве, в Новой Москве, естественно, ее тоже имеем в виду, покупает сейчас квартиры в ипотеку, это сами же москвичи или все-таки вот приезжие?
Это и те, и другие. Угу. Это и те, и другие, потому что... Мы берем с вами регион Москва, как Москва, Новая Москва и Подмосковье. Угу. Москвичи, конечно, покупают, потому что хоть и жалуются по поводу низких темпов рождаемости, по поводу того, что не всегда женятся, не всегда выходят замуж и так далее, тем не менее, это все есть. Дети рождаются, и в квартиры новые требуются. Когда-то семьи покупают детям квартиры, когда-то дети сами зарабатывают, разное. Тем не менее, довольно большой поток и в Москву, и в Санкт-Петербург, если уж быть точным, и в Краснодарский край. Вот у нас есть 4-5 регионов, которые существенно привлекают существенные потоки из других регионов, столичные, плюс Краснодарский край, не обязательно только Сочи, это и сам Краснодар, куда довольно много приезжают людей из других регионов. Это и Сибирь, Дальний Восток, это и Центральная Россия. Мало того, сложились определенные потоки, которые говорят о том, что люди, проживающие в небольших поселках, в маленьких городках, как правило, думают о переезде в областные центры, а города-миллионники, а у нас областные центры не все таковые, пылесосят уже областные и районные центры, а потом даже появляются про некоторые из больших городов, что это города транзитные, переезжают дальше, в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
А не проблема ли это, что люди как раз вот из маленьких городков уезжают в более крупные?
Это более чем проблема, потому что мы рискуем очутиться в стране, в которой есть несколько крупных городов и пустынные пространства. Но не вокруг них, вокруг них будут субурбии, поселки из одноэтажных, двух-трехэтажных каких угодно домов. но мы можем говорить о пустыне за 100, за 200 километров. Это действительно опасно, потому что при таком опустынивании страны, опустынивании с точки зрения того, что людей нету, мы рискуем просто-напросто получить, что страна не развивается. Но говорить о том, что надо людей задерживать, надо понимать, и как это задерживать. Создавать комфортные условия на месте. Ну,
то есть это должна быть государственная программа развития вот этих малых городов.
Как минимум такая, но плюс к этому еще и стратегия развития России как таковой. Я напомню, что у нас в финансовом университете буквально на днях прошел форум «Образ будущего». И вот это действительно важно обсуждать.
А и что, о чем говорили?
Говорили о том, какова должна быть Россия, и люди должны ли жить только в мегаполисах или все-таки везде. И я бы здесь чуть-чуть в сторону отойдя, сказал вот еще, что по поводу того, что жить за городом хорошо, ведь нам достаточно долго говорили, что это не очень-то удобно, что это плохо, что это понижение качества жизни. 70-е, 80-е, 90-е года. А в 90-е, может быть, стало популярно жить в пригородах Москвы и Петербурга, но это не по всем направлениям. А прошедшая не так давно пандемия показала, что, оказывается, это удобно. И показалось с другой стороны, оказалось, что работает доставка, и человек может спокойно жить за городом, не переживая за качество тех товаров, которые он покупает.
Кстати, как раз доставка стала более востребованной и активизировалась как раз в пандемию.
Это именно так. Плюс к этому оказалось, что если уж ты не можешь сходить в театр или опасаешься в кино и так далее, то за городом ты ничего и не теряешь. И второй фактор, который тоже на это повлиял, удаленная работа. И мало того, сейчас в финансовом секторе, как минимум, ну и там, где не требуется постоянного присутствия, достаточно популярна остается удаленная работа, и для части работников это конкурентное преимущество компании уже, которая такие условия предлагает.
А как вы думаете, вот эта удаленная работа, продержится ли она вот в таких, собственно, масштабах, или будут все-таки опять возвращать людей в офисы, что уже начинается потихонечку?
Во-первых, возвращают, но, во-вторых, возвращают не полностью и не всех. В какой-то степени удаленка будет сохраняться, она удобна. Могу себе представить смешанные форматы, когда какое-то количество дней на неделе работник остается у себя дома и, скорее всего, за городом, а в каких-то маленьких городах, ну, например, Переславль-Залесский, где достаточно много сейчас живет людей, кто удаленно работает в Москве. Такое действительно есть. На несколько дней приезжают на работу, может быть, присутственный день там раз или два в неделю. Остальное время проводят дома и работают.
Это мечта, если честно, просто.
Для многих из нас.
Не жизнь, а мечта, да.
Для многих из нас, да. Есть минусы, тоже понимаем. Человек отдаляется от коллектива, человек отдаляется от рабочих целей. С другой стороны, он может себе позволить поработать и поздним вечером, если надо, и не тратить время на поездки. Ну, вот компромисс какой-то, когда какое-то количество дней вместе, а какое-то количество дней уже из дома или из коворкинга, или еще откуда-то из более удобного. Я думаю, да, это перспектива на ближайшие годы, а скорее всего навсегда.
А вернемся, собственно, к ипотеке, да, к основной теме. За два года накопить на 20% взнос по ипотеке может лишь 8,3% населения, работающего населения. Вот такие данные привела РБК, зампред правления Сбербанка, привел Тарас Скворцов, собственно, опять Сбербанк, всю их аналитика. Действительно, так все, в общем-то, не радужно.
Ну, если бы было все прекрасно, то мы бы жили в другой стране, в которой у каждого по отдельному дому и квартиры площадью от 100 метров и так далее. На самом деле решение жилищного вопроса сложное во всем мире. Вот сейчас цифры по России привели, есть цифры по Соединенным Штатам, где тоже у многих не хватает средств на приобретение своего собственного дома даже в ипотеку. Говорить о том, что мы должны решить жилищный вопрос исключительно на основе ипотеки, на основе приобретения, было бы неверно. Всегда есть люди, кто не хочет купить, ну, по каким-то своим причинам, кто не может и при всем желании этого не сможет. Особенности здоровья, особенности состояния, особенности профессии. И таким во всем мире помогают, приобретая социальное жилье, социальную аренду и так далее. Но, тем не менее, на сегодня, когда мы говорим про доступность жилья, то это как минимум три фактора. Это доход самого гражданина, это стоимость недвижимости и это процентная ставка по кредитованию. Угу. Доход чем больше, тем лучше, чем ставка меньше, тем лучше, чем недвижимость дешевле, чем тоже лучше. У нас сейчас получается, что достаточно дорогой кредит. Угу. Мы видим, какая ставка коммерческая, действительно, почти запретительная.
Стоимость недвижимости тоже высокая.
Стоимость недвижимости тоже большая. Да. И я вот это хотел прокомментировать, угу. что это не результат стечения каких-то злобных обстоятельств или злобных сил, а, наверное, исторически сложившаяся ситуация. Если такой экскурс возможен, то давайте вспомним, в советское время какие квартиры были, как их давали, на каких условиях. Первое, что они были все-таки достаточно маленькие. Вот сейчас мы говорим про то, что строят студии, маленькой площади, мини-квартиры и так далее. Угу. В советской практике легко можно найти квартиры около 30 метров и менее 30, однокомнатные.
Есть, не говорю, до сих пор что их... вот они на рынке как
они
раз.
Они на рынке да. есть и даже пользуются популярностью определенной. Давали по формуле жилье бесплатно, но нужно было по формуле какой? N-1. N количество членов семьи, минус 1 количество комнат. Угу. Но подчеркну, на семью из одного человека, это тоже семья-одиночка, все-таки давалась однокомнатная квартира. То есть нельзя эту формулу применять в лоб во всех случаях. Угу. Ну, для двух человек это однокомнатная квартира, для трех двухкомнатная.
Выгоднее всего было быть одному, да, получается? То есть тебе...
А потом выходить замуж или жениться.
И тебе... А, да.
И получалось, что две квартиры, и можно съехаться.
Да, да, это же вообще супер.
Но это такая долгосрочная стратегия, угу. которая разбивалась о длинную очередь на жилье, которая могла тянуться десятилетия и больше. Но, тем не менее, советская практика привела к тому, что... Количество метров на душу населения в России маленькое. И в большинстве случаев требуется разъезжаться, докупать и так uh-huh. далее. До современных стандартов качества жилья, до стандартов качественной жизни это не дотягивает.
А какие сейчас вот современные стандарты качества жилья? И сколько метров на человека у нас сейчас по стандарту должно быть в идеале?
Должно или хотелось бы? Вот здесь тоже uh-huh. две разницы. Потому что, когда мы говорим про современное регулирование, то не так давно стали требовать в Москве, чтобы квартиры были не меньше 30 метров. Потому что стали строить студии аж по 12.
18 метров. Я видела, да.
12 метров. Такое тоже было. Да, это экстремум, но, тем не менее, это реальная практика. Вот появились эти ограничения. Для комфортной жизни здесь уже лучше, конечно, врача было бы спросить, и даже психолога, но, тем не менее, если мы смотрим мечты самих россиян, то это 70, 80, а то и 100 метров на душу населения.
На одного человека 70 метров?
Да, нам далеко до этого. Угу. Это то, что хотелось бы людям.
А есть где-то в мире вообще вот такие стандарты? Ну, вот так живут в среднем, чтобы 70 метров было на человека?
В богатых странах такое бывает. Угу. И даже мало того, если мы представим себе жизнь в индивидуальном доме, современной семьи из там, 3-4 человек, то оно примерно к этому и придет. Потому что здесь засчитывают и цокольный этаж, и подсобные помещения и так далее. Это все-таки не жилая, а общая площадь.
Угу. Ну, это прям неплохо было бы, конечно, 70 метров, но в условиях города, вот, урбанизация, это же неосуществимо просто.
Это тяжело, это тяжело, и, конечно же, это бы шла речь о малоэтажной застройке, о поселках вокруг городов, к чему, собственно, и Москва тоже в какой-то момент придет. Uh-huh. Но могу сказать, что есть где и меньше. Есть где и меньше, если мы посмотрим на нашего партнера Китай, то там есть города, где существенно меньше. Угу. Приходится квадратных метров на душу. И даже когда мы говорим Шанхай, может две картинки всплыть в памяти у человека. Один скажет на какое-то скопление непонятных строений. Вот шанхайчики. А можно побывать в Шанхае и увидеть, что он сейчас угу. совершенно другой. Это высотное здание, но в котором тоже встречаются небольшие квартиры. Очень угу. небольшие.
Вот слушатели пишут, Сергей, мне бы 70 метров хватило бы на семью из 4 человек. Вот, ну, в принципе, невысокие такие, да, требования у людей.
Ну, я даже тоже прокомментирую. Угу. Вот если мы вспомним Булгакова с его извечной фразой, которую слушатели, я думаю, сами вспомнят, то тогда ведь переселялись из деревень в комнаты. И мы можем подумать, как ужасно, почему люди с такой радостью в эти комнаты переселялись и были счастливы.
Коммуналки, да.
Коммуналки. Угу. А давайте посмотрим, какое было обеспечение жильем в Российской империи. Откуда, собственно говоря, родом были современники Булгакова и откуда из деревень, переезжали в крупные города. Маленькие избы, площадью небольшой, где жили большие семьи. И при хорошем раскладе у человека была своя лавка.
В одной комнате они
все жили. В одной комнате. Жили. Это да. Одна изба, одна комната. И переезжая в комнату в городе, они улучшали свои жилищные условия, потому что жили уже вдвоем, пока там дети родятся, вырастут и так далее. И если мы смотрим довоенную практику, то оказывается, что семьи из 4-5 человек спокойно и счастливо жили в этих комнатах. Но возвращаться, наверное, в эту эпоху нам не хотелось.
Но знаете ли, когда они получали квартиры вот в этих вот пресловутых хрущевках, которые сейчас носят, люди были счастливы безмерно.
Да, да. Мало того, я буквально неделю назад был в районе Зюзина, который является таким пионером по хрущевкам в Москве. Там недалеко, в другом микрорайоне, находится улица Гримау, где первая хрущевка была построена. Отмечу, не 5-, а 4-этажная. И она стоит до сих
пор. Это панельная, да? Панельная.
Как некий раритет, ее даже, насколько я понимаю, хотят сохранить как памятник. Боюсь ошибиться даже в этом. Но памятник коммунального быта Москвы 60-х годов было бы здорово устроить там. Вот. И туда переезжали, действительно, люди были счастливы, но это все-таки была временная мера. И переезжая, они это тоже знали.
Более чем 2/3 россиян, 70% планирующих покупку недвижимости, отложили ее приобретение на 2-3 года. А 17% перенесли срок покупки аж на 5 лет и более. То есть в общей сложности 87% россиян не готовы сейчас покупать квартиры. Это вот данные исследования аналитической компании Frank RG. А о чем это вообще говорит? Что будет с ценами на квартиры? Вот они сейчас не готовы покупать, но все прогнозы говорят о том, что уже в будущем году опять цены на квартиры еще вырастут, как минимум на 10-15%.
Вы знаете, это говорит о намерениях, но не о делах. Социология всегда показывает настроение, всегда показывает некое отношение к тому или иному явлению, иногда даже социально одобряемое. Но не всегда скажет о том, что реально будет делать человек в тех или иных условиях. Может принять другое решение. И я знаю людей, кто на протяжении последних 15 лет говорят о том, что рынок перегрет, квартиры безобразно дороги, поэтому покупать не будем.
Уже 15 лет, да, не покупают, поэтому.
15 лет ждут. Даже один говорил про то, что здорово было бы купить квартиру в Минске. Потому что там дешевле и лучше.
Там сейчас уже, по-моему, тоже выросли цены, насколько я знаю, в Минске.
Вот, к сожалению, так. И мало того, я не хочу призывать к покупкам, вот услышите правильно, но если мы посмотрим на историческую перспективу, то недвижимость, как правило, все-таки дорожает. Это тот актив, который как минимум защищенный, ну а как максимум он еще и дорожает с течением времени. Поэтому говорить о том, что люди не собираются покупать, хотят подождать, выждать лучших времен, скорее это говорит не о том, что у них пропала потребность, и не о том, что они не думают, как купить. Они просто хотят осмотреться, понять тот же самый образ будущего, куда они хотят или все вместе, или в розницу, но каким-то образом попасть, и насколько они хотят в этом образе себя видеть.
Во второй части программы мы разовьем, собственно, эту мысль. Много у меня интересных вопросов созрело. Я напомню, что у нас в гостях заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве Российской Федерации профессор Александр Цыганов. Далее у нас новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». И у нас сегодня в гостях заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве Российской Федерации профессор Александр Цыганов. Александр Андреевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Я напомню, что координаты смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит Москобот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва». .ru. Почитаю, что пишут наши слушатели. Вот спрашивают, почему государство не хочет вводить социальное жилье, денег нет или желания? Ведь оно же есть, да? Это
понимаю. Социальное жилье есть очередь. Угу. Не буду говорить, что она идет быстро, достаточно медленно, но тем не менее социальное жилье в крупных городах строится. Плюс есть практика перераспределения выморочного жилья. Это печальная тема, но она тоже есть, угу. Когда оказывается, что либо это не приватизированное жилье, и в нем нет уже прописанных по естественным причинам, или когда это в собственности, но нет наследников, такие случаи тоже бывают, а такое жилье тоже может перераспределяться по социальной очереди, это есть.
Социальное жилье, я так понимаю, его потом нельзя продать.
Его нужно приватизировать, а потом можно будет продать.
А, то есть можно приватизировать.
Его до сих пор можно приватизировать, и это определенная проблема. С одной стороны, давайте сейчас вот посмотрим. Вот человек стоит в очереди давно. Когда приватизация только-только начиналась, например, встал на очередь. Почему его нужно лишать права на приватизацию? Он свой кусочек пирога тоже должен получить. С другой стороны, до тех пор, пока есть возможность приватизации таковых квартир, то перераспределять по социальной очереди будет все меньше, меньше и меньше. То есть надо постоянно увеличивать тогда количество жилья.
Ну, насколько я знаю, в Москве люди, которые стоят в этой очереди, они в границах старой Москвы уже это социальное жилье не получат. Это, скорее всего, будет либо новая Москва, либо какое-то ближайшее Подмосковье.
Ну, здесь мне уже чуть сложнее прокомментировать, потому что нужно смотреть на правила постановки на учет и распределения жилья. Единственное, что скажу, что они открыты, и их можно посмотреть на сайте правительства Москвы, немножко покопавшись, но найдется. Наверное, это будут все-таки не самые лучшие локации. Рассчитывать на то, что социальное жилье массовое будет строиться на Арбате, наверное, явно не при нашей жизни. Но, тем не менее, это жилье, в котором можно жить, и оно достаточно комфортное.
Что бы я еще хотела спросить, собственно, интересная вот эта вот тема, да, класс возводимого в Москве жилья, ну, сейчас про Москву поговорим конкретно, за последний год доля доступных новостроек в старых границах Москвы упала примерно до 30%, это значение стало минимальным за всю историю московского рынка коммерческого жилья. Что значит доступные новостройки? Это жилье, раньше оно называлось эконом-классом, сейчас его переименовали в комфорт-класс. Это, собственно, жилье комфорт-класса, которое уже практически не строят в старых границах, вот в пределах МКАДа.
Здесь сначала, наверное, стоит оговориться, какое жилье доступно или недоступно. Если это жилье будет бизнес-класса, но по доступной цене, оно все равно будет доступным. Скорее речь идет о том, что в Москве, в пределах старой Москвы, нет застройки панельного и блочного жилья, это так. Но могу единственное сказать, что последние квартиры в панельных домах распродаются, например, в районе метро Академическое.
То есть до сих пор строят панельные дома?
Это дома постройки уже, наверное, более чем пятилетней давности, но эти квартиры там периодически появляются в продаже либо от правительства Москвы, либо от каких-то аффилированных структур. По ряду причин они просто подзадержались и не были реализованы вовремя. Но, тем не менее, панельных или блочных домов, да, нету. Это наиболее бюджетные варианты строительства. Быстрые, бюджетные, там с рядом нареканий, но, тем не менее, это достаточно комфортное жилье. Я уверен, что у нас большая часть слушателей сейчас живет в таких домах, панельных, блочных, построенных в 80-е, в 70-е, в 90-е годы. Но их решили строить уже в пределах, может быть, Новой Москвы, в Подмосковье и так далее. Когда мы говорим о старой Москве, то это в основном все-таки монолитное домостроение. И дома, то, что мы называем комфорт плюс, они строятся на самом деле по программе реновации. Где-то комплексного развития территории, где-то по реновации, связанной с пятиэтажками. И строятся в разных районах, в разных местах. Я тоже обратил внимание слушателей, кому это интересно и важно, посмотреть можно на сайтах правительства Москвы и увидеть, по каким адресам предполагается строительство новых домов, на каких условиях будут предоставляться квартиры, только ли по реновации жителям там, хрущевок или аварийных домов, или в них можно будет купить квартиру, но, как правило, это можно будет сделать на конкурсе, который организуют для реализации муниципального имущества.
Угу.
При этом никто не запрещает, наоборот, стимулируют и поощряют приобретать квартиру у застройщиков. В границах старой Москвы довольно много застройки. И в новых районах, и в старых, и в центре города бывает строительство, но скорее уже, хотел сказать, точечное, но у этого термина есть неприятная коннотация. Строительство идет во всех районах, где-то больше, где-то меньше. Но соглашусь, что если мы хотим жить в центре города, то за это придется платить больше. Во всем мире это так, и Москва не исключение.
Ну, нет, смотрите, во всем мире, вот тут я, кстати говоря, поспорю, во многих развитых странах как раз люди живут вот в пригородах в основном, а центр, он такой
деловой.
Менее жилой. Да-да-да.
Он
да,
деловой,
да.
Но всегда есть жилые районы, которые достаточно дороги.
Не везде. В каких-то странах да, в каких-то нет. Вот от чего это зависит, непонятно. Ну, видимо, какие-то традиции стран. А где-то наоборот, в центре живут там мигранты, например. Ну, такое тоже есть.
Ну, опять же, может быть, даже такое в одной и той же стране, где в одном из городов с видом на центральный парк квартиры будут угу. очень дорогие, а где-то центр действительно думают, чем же его занять. Это какие-нибудь города ржавого пояса, где иммигрантов много, и приличных домов не осталось, и приличных жителей, если такой термин корректен, тоже
это
не
вот,
осталось.
Знаете, наверное, скорее всего, применительно к США, вот у них да. такая история. Вот у них да. в центре как раз не живут, у них
далеко
наоборот.
Не всегда.
Да. У них наоборот престижно жить в пригороде, в своем доме. Ну, исключение – это Нью-Йорк. Нью-Йорк – это да, это мегаполис, да. Так, что тут люди пишут. Один из путей снижения стоимости жилья – это выход на рынок строительства недвижимости государственных домостроительных холдингов, которые станут серьезными конкурентами частным девелоперам, пишет Юстус.
Ну, упование на государство оно является,
всегда,
наверное, определяющей обычно. Доминантой mm-hmm. русского человека. Патернализм всегда был, и, я думаю, надолго останется. Спешу разочаровать, государство участвует в застройке, и есть управление капитального строительства города Москвы и другие застройщики в других городах. Я бы не сказал, что это на сегодня до такой степени влияет на рынок. Повлияло бы серьезней конкуренция среди застройщиков, частных, государственных, любых. Но конкурентная среда всегда способствует снижению цен, я думаю, этот закон разъяснять не нужно. Плюс к этому можно говорить о том, что упростить процедуры выделения земли, подведения коммуникации mm-hmm. и так далее. Вопрос сложный. Если бы были легкие, их решили бы давно. Их произнести легко, решить сложно.
Если говорить конкретно о Москве, то вот здесь, собственно, какие основные проблемы в строительстве жилья, в улучшении жилищных условий?
Проблемы для кого?
Для меня как потребителя, допустим, для обывателя.
То, что Москва популярный город, сюда mm-hmm. стекаются и деньги, и люди, и зачастую у обычного москвича просто реально не хватает возможности для того, чтобы купить квартиру себе.
Uh-huh.
К примеру, мы можем увидеть застройку в пределах третьего кольца, что достаточно привлекательно для многих. Многим представляет, что это центр города уже такой сложившийся. Я бы сказал так, в границах Москвы 30-х годов, uh-huh. если посмотреть исторически. Покупателей не москвичей довольно-таки много. И этот навес, он есть. Навес того, что в Москве жить комфортно. Мы же радуемся, что в нашем городе жить комфортно. Но чего же удивляться, что в него хотят приехать люди из других городов. Это свойственно людям жить там, где лучше. Но приезжая сюда, они везут с собой деньги, и это раскручивает спираль по тому, как недвижимость становится дороже. Это не уникально для Москвы. Это во многих крупных городах мира такое же происходит.
А, собственно, надеяться на то, что, например, условно в Москве, да и вообще во всей России, могут цены на недвижимость снизиться. Вот некоторые экономисты дают такие прогнозы. Это какой-то популизм, желание на себя обратить внимание?
Это желание обратить внимание на факторы, которые действуют. Потому что я отчасти могу согласиться, и сейчас попробую пояснить. Первое, что никто не меняет те демографические тренды, которые есть. Mm. Они сложились. Можно их притормозить, можно попытаться поменять, в каких-то случаях это даже получится, но в целом ни демографические переходы, свершившиеся, не отменить, ни желание жить лучше тоже, наверное, отменить даже было бы глупо. Но, тем не менее, если у нас снижается количество жителей, то можно предположить, что в какой-то момент квартиры будут излишними. Я даже приведу пример. Угу. Воркута и города на севере, где, наверное, сегодня уже за 50 тысяч рублей квартиру не купишь, но это будет сумма все равно небольшая.
Приблизительно. Там экстремальные еще природные условия климатические.
Идем дальше. Угу. Идем дальше. Можно ли себе такое представить в Москве или Санкт-Петербурге? В каких-то случаях, я пока не готов дать такие локации и сказать, куда надо бежать, но мы можем представить формирование социальных или национальных гетто. Неудачная локация, туда неудобно ехать, транспортная недоступность. Нет хороших домов, и застройка оставляет желать сильно лучшего. Она может быть даже относительно современной. Человейники 40-50-этажные впритык друг к другу, где внизу уже кажется, что ты на дне какого-то глубокого каньона, на этажах по 40 квартир, и при этом все они студии или однокомнатные. Все шансы сформировать гетто присутствуют.
А у нас есть действительно вот такие дома вот с таким количеством, да, уже?
Я огрубил, но в пределе такое есть. Угу. Это пригороды и Москвы, и Санкт-Петербурга. И вот там предположить, что в какой-то момент и относительно близкий, не завтра, но тем не менее относительно близкий, цены не будут расти и начнут снижаться, да. Плюс к этому, если мы посмотрим на застройку в крупных городах, она шла волнами. Есть дореволюционные дома, их мало. Есть сталинские, они относительно популярны. Но не забываем, что у них часто бывают деревянные перекрытия, их придется реновировать. И комфортной жизни там часто снижается. Есть хрущевки, с которыми сейчас пытаются бороться. Где-то успешно, где-то менее успешно. Но дальше пойдет волна Брежневек. 9-12-этажные дома, не очень-то комфортной планировки, не очень-то удобно расположенных зачастую. Где-то рядом с метро, а где-то от метро это и полчаса пешочком, а то и на транспорте. И вот в таких домах жилье будет дешеветь. Не обязательно в абсолютных цифрах. Мы понимаем, что экономика развивается, инфляция есть. И не обязательно мы увидим, что квартира стоила 10 миллионов, а она вдруг станет 8. Но в какой-то момент просто 10 миллионов станут более доступными.
Просто они не будут расти в цене.
Они не будут расти в цене, но могут и подешеветь. На самом деле такие прецеденты есть. Но это неудача, подчеркну еще раз, неудачные локации, неудачные планировки и дома, которые на сегодня назвать современными уже будет сложно.
Ну, в целом есть, конечно, такие дома в Москве, но что касается Москвы, если брать конкретно Москву, то здесь все-таки Сергей Собянин уже заявлял, что эти дома, в принципе, пойдут тоже под реновацию.
Это вопрос когда?
Да, ну, когда-нибудь. Главное, дожить до этого момента, да. Еще вот какая проблема. Вот жилья в России по итогам 2025 года составит не менее 105 миллионов квадратных метров, и это еще ничего, это еще нормально. Но в будущем ситуация видится более тревожной. Это вот заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Разрешений на строительство новых домов выдано уже на 22% меньше, плюс те, которые выданы, это примерно 25% выданных решений на строительство не реализуются. То есть людям выдают, девелоперам, да, эти разрешения, они не строят дома. И, собственно, к чему это может привести? Просто есть такая проблема, что мало вводится жилья у нас, если брать всю страну и потребности, да, в этом новом жилье. Ну, Хуснуллин уже об этом говорил и раньше, что реально у нас мало просто вводится жилья.
Мало того, в этой цифре существенная часть – это индивидуальное жилищное строительство. Это те дома, которые мы сами себе возводим, а зачастую это те дачи, которые возводились задолго до этого, но которые сейчас легализовались как индивидуальное жилищное строительство. Почему такое происходит? Почему кто-то берет разрешение и не строит? Это длинный процесс. просили, может быть, несколько лет назад, получили сейчас и решили притормозить, понимая, что в какой-то момент не самый удачный. Мы видим, что спрос потенциальный есть, но платежеспособный спрос снижался. Недаром существенная часть сделок купли-продажи приходится на новостройки, а в них еще более существенная часть на льготные программы. Это понятно, таким образом решаются жилищные проблемы, и люди признательны, они могут себе позволить, если могут, купить такое жилье. Но застройщики что же смотрят? Смотрят на предмет того, что если спрос и платежеспособность для них каким-то боком кажется не такой большой, как им хотелось бы, они начинают снижать предложение. Угу. Это позволяет поддержать уровень цен. И вот вице-премьер совершенно справедливо показывает, что если у нас в 2022-2023 году снижалось количество новостроек, которые были только-только вот в стадии чистого поля, в проектировании, в нулевом цикле и так далее, то ожидать, что введут то, чего не было, довольно-таки странно. К чему может привести? Кредитная ставка снижается.
К росту цен.
Ключевая ставка снижается, мы видели это. И весь потенциал к тому, что она будет снижаться дальше, Центробанком и правительством озвучивается. А коль скоро снижается, то ипотечная ставка тоже снизится. При наличии, а я здесь подчеркну, что он сейчас огромный навес потенциального спроса на недвижимость. Потенциального. А при первой возможности он реализуется. И если квартир мало, а желающих много, то цены растут. Это совершенно обычный закон рынка.
Может ли повториться та же ситуация, которая была после пандемии, да, вот когда сразу вот этот взрывной рост?
Напоследок пандемии.
Да, напоследок.
Это еще во время пандемии было. И сложилось из-за чего? Собственно говоря, если вспомним самое начало, люди не могли посмотреть квартиры, люди не могли пойти в банк получить кредит, все всего опасались, и все встало. И ведь проблема-то не только в том, что люди не приобретают жилье. Проблема в том, а куда строителей, которых несколько сот тысяч, отправлять, на что они будут жить, куда девать мигрантов, которые работают, их что, эшелонами надо было отправлять на родину, где эти эшелоны взять. И поддержали потребность людей в жилье и потребность в поддержке строительной отрасли. Беда только в том, что еще нужно было позаботиться, это легко сказать, но тяжело сделать, еще раз подчеркну, о конкуренции между застройщиками.
То есть у нас это проблема, да, у нас нет
рост предложения не поспевает за ростом спроса. И основы этого были заложены той практикой, которая была на протяжении 20 века и начала 21-го. У нас не так много жилья в каждой семье, как хотелось бы, и оно не того качества.
Не могу не задать вопрос, поскольку у нас уже не так много времени осталось до конца эфира. Ну, это всех волнует, естественно, все вот эти вот мошеннические схемы. Это вот в этом году вдруг такой вот всплеск интереса к этой теме. Вот эти вот бабушкины схемы ее назвали. Бывает, наверное, и дедушки, но вот в основном это бабушки. Предлагаются разные способы решения. В Госдуму внесли законопроект о периоде охлаждения при продаже квартир. То есть предполагается, что госрегистрация сделки будет проводиться только через 7 дней после заключения договора купли-продажи. Как вы считаете, все это вот как-то может реально переломить ситуацию? А, и еще что я скажу по этой теме, что, конечно, масштабы-то все-таки преувеличены. Масштабы преувеличены, потому что вот по данным МВД около сотни таких дел фиксируется в год. Все-таки это, конечно, никакие не тысячи, там просто привлекается внимание повышенное к каждому такому делу.
Несколько сот дел все равно достаточно
много. Конечно, да. И достаточно для того, чтобы испугать людей, а многие уже испугались потенциально покупателей.
Даже скажу больше. В жизни человека, как правило, происходит одна сделка с недвижимостью. Редко больше. Но это одна сделка. И представим, что в эту одну сделку как раз человек влетел в такую ситуацию.
Но это кошмар.
Просто. Это кошмар. Потому что ни денег, ни квартиры. А в чем главная проблема? Наш гражданский кодекс позволяет сделку, которая была совершена под обманом, в заблуждении и так далее, аннулировать. Казалось бы, возвращаются деньги, и человек спокойно покупает себе другое жилье. Но это казалось бы. Потому что у продавца этих денег уже нету. Либо он их отдал под воздействием преступников, либо сам является таковым. Такое, к сожалению, тоже бывает. И вернуть эти деньги не представляется возможным. Другая проблема. который тоже нужно учесть. Если это прошло время, год, два, а то и три, пока сроки давности действуют, то, возможно, квартиры-то подорожали. Uh-huh. И человеку уже купить на эти деньги, даже если они вдруг возвращаются, что маловероятно, но бывает, а купить уже довольно-таки сложно другую квартиру. Поэтому охлаждение, период охлаждения, штука хорошая, но она, к сожалению, не спасет до конца. Почему хорошая? За это время преступники, которые выманивают деньги у жертвы, вполне возможно отойдут в сторону. Даже если мы вспомним фильм, который, я думаю, большинство наших слушателей видело, фильм «Красотка», то там ведь смысл-то его экономический не про бракосочетание, а про жизнь рейдеров, которые стремились все сделать как можно быстрее. Там торопились, в итоге не успели и перешли в разряд хороших инвесторов. Вот если мы преступника задержим, и он потеряет контроль, а там социальная инженерия заключается в том, что звонки следуют один за другим, постоянно даются инструкции, делай так. А тут неделю. Какую инструкцию давать? Звонить каждую минуту и говорить, жди спокойно, сиди, не высовывайся. Ну, человеку это надоест. Расчет на то, что схема провалится. И либо человек скажет, я не хочу продавать квартиру, все разошлись. И то вопрос, все-таки какие-то потери на это будут. Либо он реально хочет продать, у него есть что делать. Но кардинально полностью эту проблему не решить. Ведь представим себе ситуацию худшую, когда продавец, находящийся пусть в преклонном возрасте, достойном уважении и так далее, задумал прокатить такую схему. Продать квартиру или машину, такое тоже уже появилось, и вернуть все деньги. И квартиру вернуть, и деньги не вернуть. Остаться и при том, и при другом. Потом еще и себя банкротом объявит.
Ну, это замечательно просто. А что же делать-то?
Вот. Здесь уже делать, ну, наверное, пересматривать законодательство не в плане Гражданского кодекса, и даже не уголовного, который здесь просматривается, но в отношении регистрации, в отношении того, что же, как защитить права добросовестного приобретателя, у государства здесь сил и средств хватит, может быть, предоставлять другую квартиру и так далее. Плюс к этому, возможно, проводить сделки с пожилыми все, через органы опеки и попечительства. Это тоже охладит, потому что это время, это сбор справок, это доказательство намерений, показ, куда же человек переедет, где зарегистрируется и как будет жить. Ну и плюс ко всему, очевидно, мы должны ждать решения Верховного суда, не только в отношении известного случая, но и в целом разъяснение, постановление пленума, возможно, которое покажет, как защищаются права собственника, и как защищаются права добросовестного приобретателя. Вот по поводу прав собственника, если есть минутка, тоже скажу, почему это важно. Представим ситуацию, когда супружеская пара живет в мире и в счастье, но кто-то один продает квартиру, вторая половина об этом узнает спустя время и говорит, а где же моя доля?
А разве так возможно?
Так возможно. Если есть брачный контракт, то все чисто. Если этого брачного контракта нет, то, вообще говоря, квартира оформлена на одного из супругов. Он может продать. Не вполне чистая схема, но такие случаи бывают. Вторая половина хочет свою половину получить. Кого защищать будем? Продавца? Покупателя? Или вторую половину? Здесь вопросов много, и просто так сказать, что мы больше никому возвращать не будем, тоже не получится.
Ну, то есть надо работать в этом направлении, видимо, какое-то солидарное решение принимать.
Только так.
Спасибо вам большое, Александр Андреевич. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве Российской Федерации, профессор, был сегодня в эфире программы «Умные парни». Спасибо большое за интересную беседу. Слушатели очень много писали, даже у меня нет времени просто все это прочитать. Далее у нас новости. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.